эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия встречает Новый год с новым правительством. В самопровозглашенной республике Абхазия обострение внутрицерковного конфликта. В самопровозглашенной республике Южная Осетия обсуждают отставку министра обороны в контексте переподчинения Юго-Осетинской армии российскому Минобру. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В новостях: Борис Грызлов назначен представителем Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. В Иране рекордное количество кандидатов зарегистрировано для участия в парламентских выборах. Президент Турции не будет вести переговоры с квартетом-союзником против ИГИЛ вместе с Башаром Асадом. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации Борис Грызлов назначен полномочным представителем Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Назначение Грызлова полномочным представителем в контактной группе не означает, что спецпредставитель России, посол по особым поручениям Азамат Кульмухаметов, покинет свой пост, пояснили в Кремле. Назначение Грызлова призвано усилить работу в ней команды российских экспертов. В ходе предыдущей встречи контактной группы 22 декабря ее участники согласовали график работы на январь 2016 года. Следующее заседание контактной группы пройдут 13, 20 и 27 января. По итогам переговоров заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик. Сегодня, комментируя свое назначение агентству РИА Новости, Борис Грызлов заявил: «Единственная возможность остановить войну на Украине – соблюдение всех пунктов Минских соглашений. Мы готовы вести диалог с представителями обеих сторон конфликта и в конечном счете найти необходимый компромисс. Лишь тогда на украинской земле действительно наступит мир, а значит, появится и возможность решать социальные и экономические проблемы людей», – сказал Грызлов. Более 12 тысяч кандидатов зарегистрировались для участия в парламентских выборах в Иране, которые намечены на февраль 2016 года, сообщают сегодня официальные иранские СМИ. Это самое большое число с 1979 года, отмечает издание. Женщины, согласно официальным данным, составляют 11% от общего числа зарегистрированных. Выборы в парламент Ирана запланированы на 26 февраля будущего года. В новом парламенте страны, как ожидается, будет 290 депутатов. Срок их полномочий составит 4 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Турции Реджеп Эрдоган не считает для себя возможным сесть за один стол с квартетом союзников против ИГЭ вместе с сирийским лидером Башаром Асадом. Сирия, Иран, Ирак и Россия сформировали квартет союзников в Багдаде и попросили Турцию присоединиться. Но я сказал президенту Путину, что не могу сесть рядом с президентом, легитимность которого вызывает сомнения, заявил президент Турции в интервью телеканалу «Аль-Арабия». При этом турецкий президент подчеркнул, что между Анкарой и Багдадом отношения хорошие. «Когда ИГЭ вошли в Ирак, иракцы попросили нас о помощи, и мы сказали им, что готовы. Мы попросили их определить подходящее место для установки наших баз, что они и сделали. Все это началось в конце прошлого года, и в марте мы уже были в районе Башика», — отметил он. Говоря об отношениях между Турцией и Ираном, Эрдоган признал, что существуют некоторые разногласия, но отметил, что не хотел бы, чтобы они влияли на добрососедские отношения. В городе Жигулевске Самарской области покончил с собою 18-летний Влад Колесников. Имя юноши стало широко известно в июне 2015 года, когда он пришел на занятия в футболке с украинским флагом и надписью «Вернуть Крым», а также вывесил в Подольске, где он учился, антивоенный лозунг. После этого инцидента Влад был отчислен из техникума. Им заинтересовались спецслужбы. Полицейские приходили и спрашивали, откуда он взял футболку. Дед, сторонник Путина, отправил его к отцу в Жигулевск. В Жигулевске Влад жаловался на травлю со стороны сверстников. «Отчаянно ищу, куда можно уехать», – писал он в ноябре корреспонденту «Радио Свобода». 25 декабря Влад Колесников принял смертельную дозу лекарств. Полиция сообщила корреспонденту «Радио Свобода», что спасти его не удалось. В зоне проведения силовой операции в Донбассе за минувшие сутки трое украинских военных получили ранения, погибших нет, сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам силовой операции Андрей Лысенко. Лысенко рассказал, что на Луганском направлении уже двое суток сохраняется абсолютная тишина. Неспокойная обстановка сохраняется на Донецком направлении. Там произошли инциденты с применением стрелкового оружия и гранатометов. Украинские военные зафиксировали 25 случаев нарушения режима тишины со стороны сепаратистов в Донбассе в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-центр украинской военной операции. По сведениям, представленным пресс-центром штаба, в течение суток зафиксирована 61 вооруженная провокация со стороны пророссийских сепаратистов. Украинские военные заявляют о двух обстрелах села Водяное близ Мариуполя. Миссия ОБСЕ, сотрудники Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и Минобороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики прибыли в район населенного пункта Коминтерного для оценки ситуации и фиксирования нарушений, передает корреспондент Интерфакса. Китайские власти сообщили, что французской журналистке Урсуле Готье, которая критиковала положение мусульманского уйгурского меньшинства в КНР, предписано покинуть страну до 31 декабря.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Вчера парламентское большинство грузинской мечты назвало кандидатом на пост премьер-министра Георгия Квирикашвили. Сейчас он исполняет обязанности вице-премьера и министра иностранных дел. Правительству грузинской мечты были приостановлены полномочия после того, как 23 декабря подал в отставку премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
После 23 декабря, когда теперь уже бывший премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил о своем добровольном уходе с поста, журналистам впервые удалось задать ему несколько вопросов. Однако попытки заставить его заговорить о реальных причинах ухода оказались тщетными. Гарибашвили пришел в здание парламента в Тбилиси, чтобы лично представить членам большинства кандидата на пост премьер-министра Георгия Квирикашвили. Естественно, большинство одобрило кандидатуру. Сообщить журналистам о результатах консультации лидеры правительства коалиции вышли вместе. Перед телекамерами Гарибашвили и Квирикашвили поочередно похвалили и поблагодарили друг друга. О будущем составе кабинета министров Георгий Квирикашвили сказал кратко.
Еще раз соберемся всей командой, но я не думаю, что нам нужно ожидать много значительных драматичных перестановок. Скорее всего, их будет несколько.
И хотя многое было сказано о сплоченности в команде грузинской мечты и слов Ираклия Гарибашвили, стало понятно, что в 33 года его из команды отправили на отдых.
Я всегда старался уходить победителем оттуда, где работал. Думаю, я подобрал правильное время. Я собираюсь сейчас отдохнуть, а остальное покажет время.
Гарибашвили и Квирикашвили упорно пропускали мимо ушей вопросы журналистов о том, какую роль сыграл основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили в отставке Гарибашвили и какую в выборе кандидатуры Георгия Квирикашвили на пост главы правительства. Позднее главные фигуранты последних событий, Игорь Башвили, Квирикашвили, а вместе с ними и сам Иванишвили, появились в кафедральном соборе Самеба на празднование 38-й годовщины интронизации патриарха Грузии Ильи II. Все это лишь еще раз убедило в правильности своих суждений тех, кто неустанно повторяет о теневом правлении Бидзины Иванишвили. Что в этом плохого, разъясняет специалист в вопросах Конституции Карло Кортаце.
В том, что кто-то кого-то консультирует, проблемы нет. С точки зрения Конституции, она возникает тогда, когда за кулисами руководители центральных политических институтов принимают решения. Электорату нужен подотчетный ему человек и прогнозируемые долгосрочные результаты. Избиратель изначально выразил доверие Бидзине Иванишвили, тот взял на себя определенное политическое обязательство, но не выполнил его, не остался на посту на тот срок, на который его избрали. Последующие 3 года показали, что решения принимаются не подотчетным лицом, а это подрывает 2 основных принципа Конституции – верховенство закона и прозрачное управление.
Большинство наблюдателей не сомневаются, что грузинская мечта уже начала готовиться к выборам. Политолог Рамас Акварелидзе ничего против кандидатуры Квирикашвили не имеет, однако…
У Квирикашвили один плюс. Он ни с кем не вошел в конфронтацию. Он профессионал в экономических вопросах. Сейчас набрался опыта и по внешнеполитическим вопросам. Его кандидатура позитивная. А вот политика грузинской мечты в целом непонятна.
Кандидатуру Квирикашвили одобрил президент Грузии Георги Марквелашвили. Теперь Квирикашвили должен предстать перед парламентом с новым составом кабинета и планом действий. На это он попросил 2 дня. Из слов депутатов от правящей коалиции стало ясно, что грузинская мечта хочет успеть утвердить новый состав кабинета министров до Нового года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А в начале этой недели Ираклий Гарибашвили, который уже знал, что сложит в себя премьерские полномочия, отчитался, что удалось сделать за 3 года правления грузинской мечты. Он занимал пост премьер-министра с 2013 года. В списке заслуг были перечислены и новый шелковый путь, и визовая либерализация. Гарибашвили говорил о достижениях и о вызовах, которые стоят перед государством, рассказал о планах на будущее и расставил приоритеты. И, как водится, пообещал, что Грузия станет привлекательной для абхазских и осетинских братьев. Тему продолжит Звиат Мчадлишвили.
«Европа высоко оценивает наши достижения и широко распахивает свои двери перед нами», заявил премьер-министр Грузии, начавший свое выступление с главной темы последних дней. Ираклий Гарибашвили вновь поздравил жителей страны с успешным выполнением плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом, назвав согласие Брюсселя на отмену виз для граждан Грузии результатом упорной многосторонней работы. Затем Гарибашвили рассказал о достижениях в сфере миграционных и международных инфраструктурных проектов, в которых участвует Грузия.
Здесь же я бы хотел выделить одно из самых главных достижений нашего правительства за последние 3 года. Это подписание соглашения об ассоциировании с Евросоюзом, который открыл для наших производителей европейский рынок. Кроме того, неделю назад в Тбилиси прибыл первый транзитный поезд, который должен доставить в Турцию груз из Китая. Таким образом, Грузия реально становится важным звеном нового великого шелкового пути, связывая 2 крупных крупнейших мировых рынка – Китай и Европу. Наша страна будет свободно торговать как с ЕС, так и с Китаем. Также мы развиваем торговлю со странами СНГ, Россией, Турцией. Это реальность, это та наша реальная функция, которую мы должны выполнять.
Заявил Гарибашвили. В целом, о достижениях за 3 года правления грузинской мечты премьер-министр говорил ровно 1,5 часа. Он рассказал о росте инвестиций, о сокращении безработицы на 2,6% и о том, что только за последний год в стране было открыто 130 новых предприятий. Кроме того, Гарибашвили подчеркнул, что за время правления грузинской мечты размер пенсии в стране в среднем вырос на 80 лари, пообещав, что также на 80, но уже процентов, в скором времени вырастет зарплата преподавателей.
Некоторые наши оппоненты внушают нам, что социальные затраты неоправданы и что они могут привести нас к экономическим проблемам. У простых людей, однако, такие заявления вызывают лишь улыбку. Мы выделяем средства на социальные нужды только потому, что мы ответственны перед народом правительства.
Подчеркнул Гарибашвили. На критику в адрес оппонентов, прозвучавшую в выступлении премьера, моментально отреагировали в бывшей правящей партии «Единое национальное движение», говорит один из лидеров партии Гига Бокерия.
Они говорят не о том, как конкретно выводить страну из кризиса, который становится все сильнее, а лишь занимаются самохвальством, самолюбованием, отрицая все реальные проблемы, да еще и тратят на этот свой пиар деньги налогоплательщиков.
С таким мнением отчасти согласен грузинский политолог Гия Хухашвили, однако напоминает, что подобное самолюбование свойственно не только нынешним властям, но и прежним.
В конечном итоге этот отчет вызовет еще больше раздражения среди населения, потому что некоторая неадекватность уже налицо. Разумеется, я не говорю, что власти не сделали ничего хорошего. Конечно же, у них есть достижения и успехи, но дело в том, что правительство существует для того, чтобы решать проблемы и говорить о них. Но не так у нас хорошо обстоят дела, чтобы говорить только о достижениях. Однако для наших политиков это характерно.
Заключил Хухашвили. Между тем, премьер-министр говорил и о будущих планах, целях и о приоритетах, которые ставит перед собой правительство. Одним из таких Гарибашвили назвал налаживание отношений с абхазами и осетинами.
Мы максимально стараемся активизировать отношения с нашими абхазскими и осетинскими братьями, восстановить доверие. Наша цель заключается в том, чтобы в конечном итоге страна стала привлекательной для абхазов и осетин. Я верю, что усиление демократии в Грузии, экономическое развитие, возможность самореализации, политическая свобода, защита нашей идентичности является путем к объединению нашей страны, к восстановлению единства с абхазскими и осетинскими братьями.
Вещал Гарибашвили, воздержавшись от разговоров о достижениях в процессе налаживания отношений. Грузинский политолог Ираклий Скитишвили считает, что в этом случае достижениями хвастать не приходится.
Никакого видимого достижения вперед нет. В тех же женевских дискуссиях не достигнуто никаких значительных соглашений. Можно сказать, что 3 года потрачены зря. Также нет никаких результатов в налаживании контактов с представителями сухумских и цкинвальских де-факто властей. Можно сказать, что пока по инерции продолжаются те процессы и проекты, начало которым было положено еще до смены власти в Грузии. Например, оказание медицинской помощи жителям оккупированных регионов.
Говорит Скитишвили. Говоря об оккупации грузинских регионов, премьер-министр вновь подчеркнул, что власти будут добиваться объединения страны только мирным путем. При этом Гарибашвили отметил, что грузинские власти продолжат прагматичную политику в отношениях с Россией, однако подчеркнул, что Тбилиси ждет того же и от Москвы. После этого Гарибашвили заговорил об усилении обороноспособности страны, отметив, что этот процесс направлен не против кого-либо конкретно, но на защиту государства. Подытожив выступление, Ираклий Гарибашвили выразил особую благодарность грузинским военнослужащим и полиции, а также европейским и американским партнерам. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Абхазия очередное обострение долгоиграющего внутрицерковного конфликта. Инспирировано оно было как попыткой со стороны светской власти способствовать его разрешению, так и начавшейся в СМИ, причем российских, полемики по церковному вопросу. Итак, за кем останется монастырь в Новом Афоне, рассказывает Виталий Шария.
В полемике этой участвовали иерей Виссарион Аплия, экс-президент Абхазии Александр Анкваб, а затем она была продолжена уже в Абхазии архимандритом Дорофеем Дбаром. А 18 декабря состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с председателем Церковного совета Пицунской Сухумской епархии иереем Виссарионом Аплия и председателем совета Священной митрополии Абхазии архимандритом Дорофеем Дбаром, посвященная разрешению абхазской церковной проблемы. О ее ходе можно судить по опубликованному заявлению Совета СМА. Президентом на встрече было подчеркнуто, что на территории Абхазии может существовать только один институт Абхазской Православной Церкви, поэтому необходимо объединение 2 ныне действующих православных церковных организаций. Отец Виссарион условием объединения назвал упразднение управления СМА, переход ее духовенства в состав Пицунско-Сухумской епархии и поездку его и отца Дорофея в Московскую патриархию для разрешения вопроса дальнейшего священнослужения последнего. Президент поддержал это предложение и гарантировал, что в таком случае монастырь в Новом Афоне будет оставлен за архимандритом Дорофеем. Архимандрит категорически отказался от данной формы объединения, назвав несколько причин, и в частности ту, что упразднение СМА невозможно без решения нового церковно-народного собрания и учета мнения всех людей, избравших совет СМА и его председателя. Вместо этого он предложил свой вариант объединения, поскольку в православной церкви объединение подразумевает сослужение и общение через единую чашу Евхаристии, начать совместное богослужение духовенства Пицунско-Сухумской епархии и священной митрополии Абхазии. Отец Виссарион отверг это, основываясь на запрете отца Дорофея священноначалием РПЦ в священнослужении. Президент к завершению встречи с учетом позиции руководителя СМА архимандрита Дорофея обещал принять соответствующие действия. Конец цитаты. Совет СМА выразил в связи с этим озабоченность. Мне кажется, было наивно надеяться, что кто-то на этой встрече предложит такой компромисс, который устроил бы и другую сторону. Но как рассуждают интернет-форумчане, если светские власти, многие представители которых, будучи в оппозиции, действительно поддерживали создание СМА, сейчас под давлением РПЦ пойдут на меры по выдворению СМА из монастыря, это вызовет такое обострение общественно-политической обстановки в Новом Афоне и во всей Абхазии, что невыгодно никакой власти. Выскажу мысль, которая многим покажется крамольной. Раскол и в церковной жизни, и в жизни, скажем, писательского сообщества Абхазии – это, конечно, плохо. Но не раз приходилось убеждаться в том, что автономное существование двух организаций вместо одной – далеко не худший вариант развития событий. Как говорится, борьба за мир может быть такой, что камня на камне не останется. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, писю, мапицу.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В четверг президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Леонид Тибилов освободил от занимаемой должности министра обороны. Сообщается, что генерал-лейтенант Валерий Яхновец, возглавлявший Юго-Осетинское оборонное ведомство с 2010 года, ушел по собственному желанию. Яхновец принимал активное участие в военных действиях в августе 2008 в составе российских войск. Мурат Гукимухов выяснял причины отставки.
Российский политолог Владимир Новиков говорит, что если судить по открытым источникам, эта отставка не связана с какими-то просчетами Валерия Яхновца. По крайней мере, все эти годы общий тон по отношению к министру был благожелательный. Не верит Владимир Новиков и в отставку по состоянию здоровья.
И здесь действительно возникает только один возможный мотив, по крайней мере у меня, а он связан с тем, что существует известный договор об интеграции, подписанной в начале этого года, и в соответствии с которым происходит фактически переподчинение вооруженных сил Южной Осетии Министерству обороны Российской Федерации. И, скорее всего, это чистое мое мнение, эта отставка связана с необходимостью структурной реформы системы вооруженных сил Южной Осетии и всего, что с этим связано. И в этой связи я не исключу, что Валерий Адамович Яхновец может еще и, уйдя с этой позиции, перейти на другую.
Возможно, его возвращение на юго-осетинскую площадку в новом качестве.
Я думаю, что да. Но возможно, хотя человек предполагает, президент располагает, и есть много, скажем так, других обстоятельств.
Российский политолог Евгений Крутиков не исключает, что этими другими обстоятельствами, о которых упомянул Владимир Новиков, могли стать проявлением недовольства, излишней нервозности в рядах военных, которые, в свою очередь, могли вызвать раздражение или обеспокоенность руководства республики. В последнее время военное ведомство будоражит слухи о предстоящей ликвидации вооруженных сил Южной Осетии и переподчинению местных военных Министерству обороны России, которые многие в республике воспринимают как сокращение субъектности Южной Осетии. Как бы в подтверждение слухов о предстоящей реформе, по кабинетам и казармам ходит непонятное кем и когда составленный документ, говорит Евгений Крутиков.
Та бумага, которая фигурирует сейчас в Южной Осетии, ходит там по заинтересованным лицам, и которую якобы называют предложениями по дополнительным договорам между Россией и Южной Осетией в военной сфере, опять же, не носит никаких внешних признаков юридического документа. И источником информации остается, во-первых, Министерство обороны, все тоже, уже прибывший министр Ехновце, и непонятные люди, принадлежащие к одной из политических партий.
Это напоминает историю конца прошлого года, когда с подачи партии парламентского большинства «Единая Осетия» в республике распространили проект нового интеграционного договора с Россией. Бумага спровоцировала громкий скандал, взаимные обвинения в предательстве национальных интересов и тому подобное. Как и в этом случае, осталось тайной, кто и зачем написал этот проект. На деле, говорит Евгений Крутиков, ни о какой ликвидации вооруженных сил Южной Осетии речь не идет.
Речь идет о создании некого общего оперативного подразделения. И изначальная цель этого плана – создание большей управляемости. По этому пути уже год идут американцы в Восточной Европе, создавая совместные штабы в Румынии, Польше и Венгрии, чтобы упразднить там, условно говоря, лишние 2-3 телефонных звонка, которые нужны для того, чтобы привести войска в действие. Смысл реформы в этом, а не в том, чтобы зачем-то взять и погубить югостинскую армию.
Как с этим может быть связана отставка Ехновца? Раздражение этой бумагой, этими слухами и недовольством?
Не, вот это я никак не могу комментировать. Человек находится уже в возрасте, который требует уже определенных разговоров о пенсии. Кроме того, возникает опять же вопрос с финансовым состоянием и довольствием. Не все договоры о уравнивании в довольствии, в званиях, в пенсиях и прочих там социальных выплатах между осетинскими и югоостинскими военнослужащими сейчас, по-моему, доведены до конца. И эта работа, кстати говоря, проводилась под непосредственным управлением Ехновца. Поэтому вот эти вопросы тоже вызывают раздражение.
Это был российский политолог Евгений Крутиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
В этом году центральные улицы Тбилиси в преддверии новогодних праздников украсили по-новому. Люстры, успевшие стать своего рода визитной карточкой на проспекте Руставели, сменили горящими пятиконечными звездами и световым дождем. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Над проспектом Чавчавадзе сияют зонтики и подарочные коробки. Над Руставели растянулись крупные пятиконечные звезды, а над улицей Костава сверкают снежинки. Большая часть старых аксессуаров, которыми украшали центр города, отжила свой век, говорит Торнике Кизирия, директор муниципального предприятия «Город света». 6 центральных улиц в этом году украсили новой иллюминацией, которая обошлась властям 800 тысяч лари. Около 2 миллионов лари было потрачено на то, чтобы новыми красками засияла телебашня, рассказывает Кизирия.
Освещение на улицах Руставели, Чавчавадзе и Меликишвили было полностью обновлено. Часть старых аксессуаров реставрированы, развешаны в других районах Тбилиси. Что касается люстр, они были полностью изъяты из городского декора. Они устарели.
Говорит Кизирия. Люстры, о которых поначалу много шутили, а потом к ним привыкли как к родным, еще в прошлом году светили без перебоев. Депутат от ЕНД Иракли Абисадзе пытается понять, как за год они могли прийти в негодность настолько, что отремонтировать их никак не удалось. Он не против обновленной иллюминации как таковой, но считает, что следовало отремонтировать старую и развесить ее в других районах Тбилиси, тем самым порадовав тех жителей, которым не посчастливилось жить в центре города.
Главная претензия, если можно так выразиться, состоит в следующем. Почему нельзя было хотя бы минимально украсить периферийные районы города? Можно ведь было там развесить старые аксессуары, чтобы люди, ежедневно передвигаясь по улице, могли проникнуться духом праздника, как это происходит, скажем, когда человек гуляет по Руставели. Я предполагаю, что власти руководствовались политическими мотивами, ведь для кого-то эти люстры могли ассоциироваться с прошлой властью.
С вопросом, нравятся ли жителям города новые украшения, мы вышли на улицы столицы. Новое освещение мне не нравится, какое было в прошлом. прошлом году, я даже не помню, честно говоря. Видимо, и в том не было ничего особенного, раз сейчас не могу припомнить. Вот и новое такое же, поэтому и на следующий год мне будет, похоже, сложно его вспомнить.
Город красиво украшен. Жаль только, что много районов остались обделенными иллюминацией. В Акее площадь Свободы украшены практически так же, как в прошлом году. Мне это нравилось тогда, нравится и сейчас.
Честно говоря, неплохо. Центральные улицы лучше освещены, чем раньше. А вот про другие районы и сказать нечего. Там праздником и не пахнет. Хорошо, что центр украсили. Каждый вечер, когда иду, уставшая с лекции домой, хотя бы до метро дохожу с ощущением, что скоро праздник. Большинство все же сходится во мнении, что иллюминации, какой бы она ни была, мало, в том числе и на центральных улицах. Люди хотели бы видеть больше огней на зданиях, деревьев и главных улицах спальных районов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Георгий Квирикашвили, чья кандидатура на должность грузинского премьер-министра была одобрена президентом, заявил, что состав правительства, который он обязан представить парламенту для утверждения, останется прежним, кроме министра иностранных дел, чью должность он занимал сам до отставки Ираклия Гарибашвили. На пост министра иностранных дел представлю кандидатуру Михаила Джаналидзе, приводит его заявление «Спутник Грузия». При этом Квирикашвили предупредил, что после официального назначения парламентом он внимательно изучит деятельность каждого министерства. «Не исключаю, что в скором времени в составе правительства произойдут изменения», — подчеркнул он. Уже несколько дней в грузинских СМИ распространяется информация, что вслед за премьер-министром в отставку подаст мэр Тбилиси Давид Нормания. Как сообщает Первели радио, несмотря на то, что Нормания называет это слухами, это решение неофициально подтвердили в руководстве правящей коалиции. Согласно информации, решение об отставке Нормания было принято несколько дней назад. Однако официальное заявление об этом было отложено из-за отставки премьер-министра. Отмечается, что работой мэра Тбилиси недовольны в правящих кругах. А де-факто лидер коалиции Бедзина Иванишвили уже давно выражает недовольство, сообщает портал «Грузия онлайн». Ответственность за рейтинг правящей коалиции возлагается по большей степени и на Нормания. Также сообщается, что к недовольству работой мэра добавились коррупционные скандалы, задержание в структурах мэрии, неупорядоченная инфраструктура и сорванные тендеры. В случае отставки мэра Тбилиси, его обязанность будет исполнять первый вице-мэр Лаша Абашидзе. В течение 60 дней после отставки должны пройти внеочередные выборы. По делу об убийстве Лаши Махарадзе Георгия Акраперидзе вынесен окончательный приговор 20 лет лишения свободы. Решение приняла судья Эка Решидзе, сообщает сегодня Интерпресс-Ньюс. Суд присяжных накануне вынес обвинительный вердикт в отношении Акраперидзе в ходе второго дополнительного шестичасового срока. Георгию Акраперидзе было предъявлено обвинение в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Лаша Махарадзе был убит 2 сентября 2014 года в Тбилиси. Комиссия по определению даты празднования Дня города Сухуми назначила торжество на лето, сообщил корреспонденту агентства «Спутник Абхазия» заместитель министра культуры и историко-культурного наследия самопровозглашенной республики Батал Кабахе. По его словам, уже более 40 лет стоит вопрос о назначении Дня города.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера Высший совет юстиции большинством голосов утвердил Ливана Мурусидзе на пост судьи апелляционного суда Грузии. Голосование проходило на фоне акции, организованной правозащитниками и профильными НПО, выступавших против утверждения кандидата. Свое негативное отношение к итогам голосования выразил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвилидзе.
Очередная акция протеста, устроенная представителями НПО и общественности против избрания Ливана Мурусидзе на пост судьи, окончилась задержаниями со стороны полиции. Мурусидзе запомнился общественности своим решением по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргулиани, когда он уменьшил на один год срок осужденным за убийство. Впоследствии это дело было выиграно правозащитниками в Европейском суде по правам человека. Всего Высшем Совете юстиции 14 представителей, из них пятеро избираются по парламентским квотам, еще одного назначает президент страны. Сам Мурусидзе, занимающий в Совете пост секретаря, участия в голосовании не принимал. Таким образом, за претендента голосовали члены Совета, избранные на посты большинством грузинской мечты, что вызвало протест правозащитников и юристов.
Вся Грузия должна встать на ноги и призвать эту власть к ответу. Должен произойти реальный демонтаж режима Саакашвили, а не его трансформация в новый режим.
Заявил председатель Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили. Свое мнение высказала и председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацлюшвили.
Голосование продемонстрировало, что в Совете сидят не один, а 10 Мурусидзе. Они стали соучастниками оправдания убийц Гиргулиани и тех будущих решений, которые примет этот судья. Это крайне тревожный сигнал для тех членов судебной системы, которые честно служат на своих постах. Также подан скверный сигнал тем юристам, которые претендуют на участие в работе этой системы. Это решение означает, что на позитивных достижениях, имевших место после 2012 года в ходе реформирования судебной системы, поставлен крест. Оздоровление судебной системы сегодня находится под серьезным вопросом.
Аналогичного мнения придерживается руководитель проектов грузинского отделения Transparency International Гия Гвилава.
Мы на протяжении года напоминали властям, что система пожизненного назначения судей неминуемо приведет к катастрофе. Так и произошло. В этом вопросе основная доля ответственности ложится на парламент, так как именно они избрали членов Совета, не проявивших принципиальности. Теперь из-за этих людей мы возвращаемся к ситуации, которая не имеет ничего общего с судебной системой. Имеются серьезные подозрения о сделке между членами Совета.
На брифинге по этому поводу высказался и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Хочу заявить, что назначенный мной представитель Высшего совета юстиции покинул здание. Борьба за создание справедливой судебной системы будет продолжена, и я доведу эту борьбу до конца.
Торжественно заявил президент. В ответ Ливан Мурусидзе заявил, что президент страны должен уважать Конституцию, помнить о принципе разделения властей и не оказывать давления на судебную власть. Это заявление еще больше накалило ситуацию. К примеру, лидер свободных демократов Иракли Аласани призвал членов Высшего совета юстиции, избранных по квотам парламента, к коллективной отставке. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В среду парламент Грузии большинством голосов утвердил поправки в избирательный кодекс, которые вводят новый порядок формирования одномандатных округов. Теперь они будут примерно одинаковыми по численности избирателей. Таким образом, депутаты исполнили решение Конституционного суда, который обязал парламент уравнять округа. Однако способ этого уравнивания вызывает нарекания у НПО и оппозиции. Далее Серго Бригвадзе.
С требованием к властям Грузии уравнять одномандатные округа по численности избирателей на протяжении последних 3 лет обращались многие местные НПО. С подобной рекомендацией выступали и международные организации. Однако за фундаментальную реформу избирательной системы, обещанную правящей коалицией еще во времена пребывания в оппозиции, власти взялись лишь после постановления Конституционного суда. С соответствующим иском в эту инстанцию обратился еще в 2012 году Учин Ануашвили, тогда представлявший Центр по правам человека, а ныне являющийся народным защитником Грузии. Суд обязал парламент уравнять одномандатные округа, приняв соответствующие изменения в избирательный кодекс. И вот сегодня парламент утвердил новый порядок распределения избирательных округов в третьем чтении. Процесс принятия поправок описывает глава политического объединения «Гражданский альянс за свободу» Зураб Харатишвили.
Этот процесс проходил очень хаотично и необдуманно. На первом слушании в парламенте было представлено совершенно иное распределение, а на втором слушании, после того, как они провели политсовет, на котором присутствовал и Иванишвили, они абсолютно переделали проект. В итоге проект они подстроили под себя. К примеру, разделили некоторые округа на несколько, в которых они во время выборов добились определенных успехов, чтобы у них появилось больше шансов на победу. Это злоупотребление административным ресурсом.
На подобные обвинения представители большинства отвечают кратко. К примеру, вот что заявил вице-спикер Зияд Дидигури.
Когда говорят, что мы что-то под себя подстраиваем, я категорически не принимаю подобные обвинения. Если бы мы хотели под себя подстроить эту систему, мы бы вовсе не меняли бы границы этих округов.
Один из лидеров национального движения, Хатуна Гугуришвили, в свою очередь приводит пример два округа – село Шавшеби и город Каспи. 2000 избирателей села, в котором грузинская мечта потерпела поражение на выборах, говорит она, объединили с 40 тысячами избирателей, большинство из которых – сторонники коалиции. При этом Шавшеби находится в Горийском районе, а Каспи – в Каспском.
Они опираются на результаты выборов в органы местного самоуправления 2014 года. Округа, в которых они проиграли, объединяют с большими по численности избирателей округами, в которых победили. Однако это очень глупо, ведь за год рейтинг грузинской мечты значительно снизился. Поэтому вполне возможно, что и в объединенных округах потерпят поражение.
Оправдаются ли ожидания оппозиции, станет известно уже в октябре 2016 года, когда состоятся парламентские выборы уже с новыми границами избирательных участков. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Во вторник в абхазский парламент поступил законопроект об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия. Используя право законодательной инициативы, его представили депутаты Сергей Шамба и Георгий Агрба. По сути, это все тот же долгоиграющий вопрос о продаже иностранцам недвижимости. Депутат Сергей Шамба ответил на вопросы нашего сухумского корреспондента Анаит Гагарян.
Сергей Миронович, расскажите, пожалуйста, о сути законопроекта, что вы предлагаете?
Мы с Георгием Агрба, представители двух депутатских групп, представили законопроект, потому что в последнее время этот вопрос часто обсуждается в обществе, очень так бурно обсуждается, хотя на самом деле никакого проекта в природе не существовало. Но теперь, в период вот этой дискуссии, определились разные мнения по этому вопросу. И это дало возможность сформулировать какую-то общий документ и предложить его парламенту. Потому что в любом случае нужно упорядочить этот процесс. Говорить о том, что сегодня не происходит продажа недвижимости, ну, это просто самообман, потому что мы прекрасно знаем, что теневой оборот, он происходит. У нас, в соответствии с нашим законодательством, можно продавать все, кроме земли и квартир или частных домов, потому что мы можем продавать санатории, дома отдыха, заводы, фабрики, все это можно продавать. А вот именно квартиры или частное жилье продавать нельзя. Поэтому здесь нужны какие-то механизмы для того, чтобы все-таки законы рыночной экономики, они в полной мере и у нас действовали. Но вместе с тем нужно предусмотреть и риски, и опасности. И то, что сейчас вынесено, это основа для того, чтобы прийти к какому-то общему мнению. У нас так часто бывает, когда много шума вокруг каких-то тем возникает, а потом в процессе работы в парламенте приходят к какому-то общему знаменателю, правителю, и в итоге получается приемлемый для общества закон. Поэтому, я думаю, здесь тоже пройдут какие-то бурные, возможно, обсуждения, и в конечном итоге спокойная парламентская работа приведет к тому, что будет принят приемлемый для общества закон. Говорить о том, что мы можем и долго вот такими запретительными мерами сдерживать этот процесс, нереально, потому что он происходит. Мы знаем, что под всякими уловками есть всякие возможности для того, чтобы легализовать этот процесс. И это происходит на наших глазах. Более того, самое худшее, что вместе с этим мы толкаем людей для того, чтобы они, даже не очень-то нуждаясь в этом, приобретали абхазское гражданство. Это, с моей точки зрения, большую опасность для нас несет, чем просто вот либерализация рынка жилья. Поэтому вот оценим, взвесим все риски, и я уверен, что будет принят закон, который принесет только пользу.
Скажите, пожалуйста, а вы вот в своей работе изучали международный опыт, законы других стран, может быть, там, не знаю, российский или какой-то другой европейский?
Конечно, смотрели, изучали, всегда так делается, когда готовится какой-то законопроект, изучается опыт и других стран тоже. Ну, чаще всего мы берем российский опыт какой-то, но Россия тоже, в свою очередь, берет из каких-то других стран этот опыт изучает. Вместе с тем очень сильные изменения происходят в связи с тем, что, конечно, большая разница между Абхазией маленькой и огромной Россией. У нас очень много своих специфических таких моментов, которые следует учитывать при этом.
Сергей Мирович, вы знаете, что в нашем обществе очень много звучит разных мнений по этому поводу, продавать или не продавать?
Ну, разные мнения существуют, поэтому, я думаю, придем к какому-нибудь общему итогу. Будем обсуждать.
А вот что касается первичной или вторичной, то есть в законопроекте об этом говорит?
Лично мое мнение, если спрашивать, то я против того, чтобы такое разделение было. Может, кто-то и за. Но надо как-то аргументировать, мы посмотрим. Мы никто никому не навязывает свое мнение. Будем дискутировать. Я думаю, что еще и общественное мнение тоже будет учитываться, конечно.
Вы говорили выше о том, что не будет привязка с гражданством абхазским, да? То есть вот поясните для слушателей, чтобы у людей не возникали какие-то сомнения по поводу того, что нужен этот закон или нет.
Ну, я считаю, что не нужно здесь связывать его с гражданством. Если человек покупает там жилье в Абхазии, то не обязательно, чтобы он был гражданином Абхазии. Вот о чем идет речь. А сейчас, поскольку жилье могут покупать только граждане Абхазии, люди обходным путем, они каким-то образом все равно получают гражданство или женившись, или находят какие-то методы для этого, и потом уже оформляют жилье. Есть и другие методы, там создаются совместные предприятия, на предприятии. Но мы потихоньку, кстати говоря, пытаемся законным образом эти тоже бреши ликвидировать. Но все равно находятся новые какие-то возможности для этого. Поэтому нужно принимать закон, который будет регламентировать этот процесс.
То есть его цель именно регламентировать процесс продажи недвижимости, да?
Это один из вопросов, который в этом законе предусмотрен. Он вообще более широкого такого действия закона.
А что еще вот в законе? Какие вопросы?
Это положение касается всей недвижимости в Абхазии. Закон определяет наши легитимные действия в связи с вот этой нашей собственностью, которая в Абхазии существует.
Мы до сих пор не знаем, какая у нас собственность в районах. Не проводилось, да, вот пока еще исследование. Вот как вот вы считаете, не рано ли пока обсуждать этот закон, прежде чем не будет решен этот вопрос?
Вот это все должно подтолкнуть к вот этим действиям, понимаете? Нужно взять на учет это все жилье тоже, в свою очередь. Потом, понимаете, у нас очень много людей стоят в очередях. Среди них вот особые есть очереди, где семьи погибших людей, там инвалидов и прочее. Но эти очереди, они не движутся, потому что у нас нет строительства. Здесь мы могли бы, в том случае, если мы предоставляем каким-то иностранцам строить какое-то жилье, тут обязательно нужно тоже, значит, законодательно предусмотреть, что они какой-то процент от этого жилья будут выделять городским органам власти. Это тоже поможет решить очень серьезную проблему, которую мы не можем решить. Я считаю, что мы можем сделать так, чтобы он был полезен. Потому что сегодня все равно этот процесс происходит в течение многих лет. Ничего из этого в казну не поступает. Я не хочу сказать, что это сейчас обогатит наше государство. Да не будет такого процесса и всякие там мнения о том, что тут хлынут и все раскупят. Ну, это, по крайней мере, очень наивно, потому что есть возможности в России. Сейчас и Крым есть, и прочее. Никто сюда так не рванет. Но те, кто хотят это сделать, они делают это, обходя закон. И все это проходит мимо нашего бюджета.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Из-за отсутствия финансирования из России в самопровозглашенной республике Абхазия образовалась задолженность по зарплатам бюджетникам. Частично она была погашена Министерством финансов республики за счет собственных бюджетных средств. Об этом в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской рассказала министр финансов Абхазии Амра Кварандия.
Амра Андреевна, расскажите, пожалуйста, что происходит в вопросе повышения заработных плат бюджетникам, которое было предусмотрено российско-абхазским соглашением о сотрудничестве и стратегическом партнерстве?
Мы, начиная с уже, наверное, декабря 2014 года, работали с представителями Министерства труда Российской Федерации над соглашением по увеличению заработной платы основных категорий работников в социальной сфере, здравоохранения, образования и культуры. Подписали соглашение, которое было ратифицировано нашим парламентом в апреле, и нота о том, что оно вступило в силу, пришла нам в июне 2015 года. С 1 января 2015 года мы заложили в штатных расписаниях повышение заработной платы с учетом межгосударственного соглашения. Поскольку денежные средства по межгосоглашению не поступили по сегодняшний день, мы в течение какого-то периода просто платили по тому тарифу, который был установлен на 2014 год, а сумму повышения, которое мы заложили в 2015 году, мы не оплачивали, ожидая, когда эти средства поступят из Российской Федерации. Поскольку на сегодняшний день эти средства так и не поступили, мы уже, начиная с марта, начали задумываться над тем, чтобы частично эту задолженность погашать за счет собственных доходов. И мы это начали делать.
Почему правительство все время говорит, что зарплаты мы увеличили, и за счет чего мы их увеличили? И почему люди говорят, что наши зарплаты стали меньше?
А на самом деле увеличение зарплаты было. Но другое дело, что если касается учителей системы образования, были разработаны типовые штаты, были разработаны базовые тарифы. Там, по сути дела, произошло уравнивание. И если где-то были совмещения, то совмещение больше, чем на полставки у госслужащих, недопустимо. В образовании там чуть-чуть по-другому это считается. Ввели, во-первых, типовые штаты. Если это касается детских садов, то у нас в образовании мы не должны иметь хореографов и так далее. Они из типовых штатов просто ушли. Утверждены типовые штаты. В рамках этих типовых штатов они должны были утвердить свое штатное расписание. Базовые тарифы прописали. И если город, допустим, или район может осуществлять доплату, то он делает за счет собственных средств. По соглашению, которое заключено с Российской Федерацией, за счет средств Российской Федерации у нас увеличение идет именно заработной платы на базовый тариф, надбавка. Мы эти не получили. Мы за счет собственных средств закрыли задолженность. Мы сегодня говорили, что у нас бюджет исполняется немного с превышением. Дополнительные источники доходов, которые мы получили, и перераспределение расходной части позволило нам направить средства, собственные средства, на погашение задолженности по заработной плате. Только за счет собственных средств.
То есть я так понимаю, что вот это удалось сделать в западной части Абхазии, восточной нет?
На самом деле предусматривается увеличение заработной платы основным работникам образования, здравоохранения и культуры. По районам мы за счет собственных средств начали закрывать это. Где-то самостоятельно районы, где-то мы поддержку оказываем. То, что касается, значит, у нас города Сухум, Гагринского района, Гудаутского района и Сухумского района, там задолженности не существует, там все выровнено. Мы идем месяц в месяц с учетом повышения, которое было. То, что касается восточной части, это Галский, Гулрепшский район, Хурачалский район и Ачамчирский район, мы буквально на днях выровняли до погашения зарплаты за полугодие. Мы задолженность закрыли вплоть до 1 июля 2015 года. То есть зарплата, которая была гарантирована на уровне 2014 года, мы ее исправно платим в те сроки, в которые мы должны платить. Ни задержек не было, ни доплат не было, не фиксировалась задолженность задолженность именно по базовой величине, которая была зафиксирована в 2014 году. А вот эти гарантии, которые мы дали по повышению заработной платы, именно с ними возникла у нас проблема, поскольку не поступили финансовые средства из Российской Федерации.
Если можно, Амра Андреевна, скажите о перспективе. Мы еще надеемся на эти деньги или...
Да, мы на них надеемся. Мы же ожидаем. Межгоссоглашение вступило в силу, поэтому, безусловно, Российская Федерация будет выполнять свои обязательства. Только вопрос времени.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Живописцы из обеих Осетии, Северной и Южной, рисуют Старый Свет. Во Владикавказе проходит заключительная выставка в рамках проекта «Отражение Европы». Экспозиция открылась в художественном музее имени Махарбека Туганова 18 декабря. Представленные картины осетинских художников зрители уже успели посмотреть в Москве и Цхинвали. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Проект «Отражение Европы» в этом году стал продолжением Дней осетинской культуры в Европе. Художники открывают Осетию европейцам посредством живописи и графики. В самой Осетии мастера знакомят местного зрителя с работами, созданными в Париже, Риме или Амстердаме. Таким образом, осетинские художники передают свое видение Европы, переносят на холст отражение Старого Света. По словам председателя Бельгийской Федерации русскоязычных организаций и руководителя ассоциации «Ренессанс Сандижан» «Возрождение» Родиона Пухаева, эта выставка своего рода подведение итогов 5 лет Дней осетинской культуры в Европе. По словам научного сотрудника художественного музея имени Махарбека Туганова Фатимы Саутиевой, выставка «Отражение Европы» является собой итог проекта, который проводился в 9 странах и 13 городах Европы.
Европа, ставшая в свое время Академией искусств для таких известных мастеров, как Брюлов, Айвазовский, Репин и наш соотечественник Махарбек Сафарович Туганов, продолжает оставаться путеводной звездой и источником вдохновения новых поисков, исканий, совершений творческих уже теперь наших соотечественников и современников.
Разнообразие пластических приемов и творческих находок обеспечивают интерес зрителя к работам осетинских мастеров, увидевших свет благодаря проекту «Отражение Европы», продолжает Фатима Саутиева.
Не остались незамеченными великолепная архитектура Европы, Кёльнский собор, Гран-Плас, Гент, Брюгге, Старая Испания, вот в работах Абисалова отраженная целая серия. Как не могла отозваться в душе художников красота парковых ландшафтов и великолепных набережных Европы. В частности, утро в Вене, Келихсаева, австрийский мотив того же автора, голландский луг над Рейном, утро в Брюгге Косоева, Кельнский собор Есенова, Гран-Плас и великолепные виды Нормандии, Этрета, Талагова. Отозвались в душе и творчестве художников и такие исторические места, как Колизей у Володи Айларова и у Мавреза Келихсаева.
Куратор серии выставок «Отражение Европы» Вадим Пухаев говорит, что со временем ширится состав участников проекта, и все больше молодых художников получают возможность поработать на пленэрах в европейских городах бок о бок с именитыми мастерами.
Что касается идеи, вот это мы обсуждали с Родионом Пухаевым, который уже занимался некой деятельностью, вот, связанной с профессиональными продвижениями проектов там вот за границей. И вот он, как говорится, у меня тоже параллельно были идеи, вот надо что-то делать, какой-то проект. К тому времени я уже осуществил самостоятельно проект «Аланские параллели» в Будапеште. Если знаете, вот Ясы там живут, а Аланы тоже. Я с ними связался, и при поддержке нашего председателя на тот момент правительства, в общем, я осуществил этот проект. Потом мы встретились с Родионом, обсудили это все, ну, как в процессе уже вот этого всего, и появились новые контакты, и уже, как говорится, в том же году нам удалось пока 3 участников, я и 2 заграничных. начальников Айларова и Сенова туда. Ну, а дальше состав уже расширялся, и возможность выставляться тоже благодаря возможностям Родиона. Бельги еще в Голландии выставлялись, потом с Ясбернем мы тоже договорились, мы выставились на следующий год еще там тоже, привлекли южноосетинских художников к этому, вот Лаврентия Косоева.
А как воспринимают европейцы работы осетинских живописцев?
Выставки, значит, привлекают внимание, конечно, им это очень интересно, для них это не совсем изведанное, скажем так, вот они географически всегда вопросы задают, где это находится, хотят уточнить, вот все, то есть интерес, конечно, очень большой, потом для них это все очень новое, и вопросов масса бывает, и очень интересно, потом школа наша отличается, у нас есть какая-то традиционная направленность тоже вот, наших художников. Конечно, это все им очень интересно бывает, да.
Говорит Вадим Пухаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.